Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
21 июля 2026 года, 12 часов дня в Москве. И с вами в прямом эфире вместе с Теос Медиа, как всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин. Чем дальше читаешь, тем больше осознаешь глубину этого волшебного колодца священных писаний. Так выразился герой романа Достоевского «Братья Карамазовы», старец Зосима. Перед тем, как мы начнем читать 10 главу книги Иова, продолжая тем самым серию передач, посвященную чтению этой книги и названную нами «Дыхание смысла», я хочу сказать несколько слов по поводу причины, по которой я вот уже 35 лет читаю эту книгу, углубляюсь в нее и пытаюсь вот проникнуть, что ли, в эту глубину. Конечно, до конца это невозможно сделать. Я хочу сказать несколько слов в ответ на попытку сделать христианство, простите меня за такое выражение, практичным. Я не против слова «практика» в принципе, потому что греческое слово «праксис», конечно же, говорит о той практике, которая отличается от теории, о той конкретной жизни, которая отличается от абстрактного о ней представления. Но, к сожалению, очень часто слово «практичный» для нас звучит как полезный и даже выгодный или удобный. И вот я хочу сказать, вы знаете, в христианстве в этом смысле ничего практичного нет. Потому что подставить вторую щеку, пройти второе поприще, благословлять тех, кто тебя проклинает, вот простите меня, здесь практичного, в смысле полезного и удобного, нет ничего. Говорю это потому, что очень часто вижу посты, даже ссылки на проповеди в социальных сетях с такими картинками чемоданов, полных денег, где говорится о практичности христианства и удобстве, о том, что это, в общем, способ, метод, принцип, как хотите, удобно устроиться в этой жизни. Вот этого я стараюсь избегать, потому что я не верю вот в такую практичность христианства. И как не верил в это и Алёша Карамазов, который считал, что когда тебя призывают оставить все и идти за Христом, нехорошо раз в месяц ходить к обедне и отдавать 1 рубль в церковь. Это как-то не вяжется вообще со смыслом, который есть в нашей вере и в вере Христову. И вот, вот с этими соображениями я приступаю к чтению 10 главы книги Иова, потому что говорить мы будем о мужестве быть, об этом удивительном, феноменальном вопросе Гамлета «быть или не быть» и о том, как этому противостоит логика боли. Но если быть более точным, у боли нет, конечно, никакой логики, и в этом ее логика и есть. И еще одна фраза из романа Достоевского «Братья Карамазовы». Старец Зосима, напомним, это его, в общем, предсмертные слова, фигура очень любопытная. «Господи, что это за книга? И какие уроки? Что за книга это священное писание? Какое чудо и какая сила!» Он там еще повторяет любопытно эти слова, я их слышал много раз. Народ погибает без Слова Божьего, потому что его жаждет каждая душа. Итак, Все это, разумеется, все вышесказанное, имеет непосредственное отношение и к книге Иова, одной из самых удивительных книг священных писаний. И я очень рад, что впервые за 29 лет на этом радио мне удается делать серию передач по этой невероятной, чудесной книге Иова, которая, как и все священное писание, является источником глубочайшего смысла для всех нас. И интересная вещь, Иов же продолжает свою возвышенную и, как мы уже говорили, неистовую речь. Она не перестает быть неистовой из-за того, что она возвышена, и не перестает быть возвышенной из-за того, что она неистова. Такой вот парадокс, такой вот речи, обращенной к Богу, и, конечно же, направленной в каком-то смысле и на людей, которые стоят вокруг Иова. Так и мы сейчас с вами стоим вокруг страдающего Иова и слушаем. И первое, что говорит в 10 главе Иов, продолжая свою речь, «Опротивила душе моей жизнь моя, предамство печали моей, буду говорить в горечи души моей». Вот она, логика боли, у которой нет логики. В этом ее логика и состоит. Жизнь опротивила. Наверное, мы же понимаем всю алогичность этой фразы. Потому что, конечно, он устал от боли, а не от жизни. Но, тем не менее, мы каким-то образом боль совмещаем со всей жизнью в целом. Нам больно, поэтому в жизнь противно. Конечно, тут логики никакой нет. Итак, я буду плакать. Я буду плакать, я буду плакать, я буду плакать. Это все, что мне остается, говорит Иов. Я отдам себя во власть моей печали. Богу скажу, не обвиняй меня. Объяви мне, то есть объясни мне, за что ты со мной борешься. Знаете, как иногда маленькие дети говорят большим, которые их колотят. Ну что, справился, да, нашел слабее себя. Вот логика речи Иова примерно такая. Где обвинение? Где доказательства? Где суд? Где улики? В чем я виноват? Хорошо ли, говорит Иов, правильно ли это, что ты... И так он обращается к Богу. Хорошо ли для тебя, что ты угнетаешь, что презираешь дело рук твоих, а на совет нечестивых посылаешь свет? А то есть это иногда вот такой упрек звучит, почему плохим людям Бог помогает, почему хороших угнетает. Очень любопытно. Сознание, угнетенное болью, начинает как-то по-особенному ощущать всю несправедливость существования человека на земле. Ты угнетаешь дело рук своих, то есть ведь Иов – это дело рук Бога. Мы верим, что мы созданы Богу. И Иов еще чуть позже объяснит это более широко, мысль о том, что он – дело рук Бога. Где же справедливость? Тебе разве не все равно, Господь, что люди подумают о тебе, раз ты творишь такое с нормальным, порядочным человеком? И это не речь фарисея. Мы слышали и знаем об этой речи, который стоит в храме и, молясь Богу, благодарит Бога за то, что он не такой плохой, как тот мытарь, который стоит рядом. Это в Евангелии от Луки, 18 глава, мы с вами читаем этот удивительный рассказ Христа о молитвах мытаря и фарисея. Почему Иов так говорит? Ведь в его несчастьях виноваты не только слепые стихии, там, ураганы, бури, камни, падающие с неба, а еще и люди, разбойники, которые ограбили его, совершили убийство, угнали весь его скот. Почему? им Бог помогает. Во всяком случае, так считает Иов. Раз Бог их не остановил, значит, он им помог. И дальше Иов, у него такие вот вспышки прозрения, да, вот среди этой боли вдруг возникает такой яркий-яркий свет. Он задает риторический вопрос. Разве у тебя плотские очи, и ты смотришь как человек? И я вспомнил, как в первой книге Царств, в 16 главе, Бог говорит Самуилу, который должен выбрать царя среди сыновей Иессея, и четко обозначает. Бог смотрит в сердце человека. Он не как человек, он не смотрит на внешность, он смотрит вовнутрь, в сердце. Иов это знает. По сути дела, он говорит, ты же ведь знаешь мое сердце, ты знаешь, что я не злой, что я не делаю сознательно плохого, не причиняю вреда людям. За что это все? Ты видишь и смотришь не как смертные люди. Ты все видишь и все понимаешь. В это Иов верит. И вот здесь эта драма человеческого духа, его упрямство, если хотите. Есть великолепная книга Виктора Франкла «Сказать жизни». Да, и там он говорит вот об этом упрямстве духа. И вот это упрямство духа, которое проявляется на фоне вот этой драмы, если не сказать трагедии человеческой души, в которой боль начинает дирижировать этим оркестром, состоящим из наших чувств. Там и боль, которая дирижирует отчаянием, отвращением, разочарованием, угнетением. Вот все то, что угнетает человеческую душу. Печаль, отчаяние, страх, малодушие, тревога. Разве? И сколько раз это разве встречается в книге Иова? Оно звучит как обвинение. Иногда, правда, и как оправдание, когда Иов говорит о себе. Он скажет еще, разве я каменный, разве я железный? Я ведь слабый. Здесь это разве звучит как обвинение Богу. Вообще в устах всех героев этой драмы, драмы человеческого духа, вот это слово «разве» время от времени звучит так или иначе. Смотрите, какой аргумент. Разве твоя жизнь не длиннее нашей? Наша ведь очень коротка. Вспомните Псалом 89, знаменитый Псалом Моисея. Наши года летят, как звук. Вчера, казалось, мне было 20, а сейчас уже скоро седьмой десяток будет разменен. И тем не менее, все так быстро происходит. А зачем при всей этой кратковременности моего существования, спрашивает Иов, ты ищешь во мне вину? Как будто ищешь, за что бы меня наказать. Ты ищешь вину, порок и грех. Так считает Иов. Точнее говоря, так диктует нашему сознанию наша боль, которая дирижирует нашим отчаянием и нашей депрессией. Ты знаешь, что я не преступник. Моя сущность неприступная и не беззаконна. И ты знаешь, что от тебя меня никто не защитит. Вот такая вот декларация угнетенного сознания. Сознание, которое подавлено болью. Сознание, в котором мы, чего ж там греха таить, испытываем отвращение к жизни. И здесь эти мысли будут постоянно. Иов же ходит по кругу, да? Он снова и снова будет повторять мысли о том, что лучше бы не родился, и скорее бы это все закончилось. Это логика боли. Это психология вообще, которая присуща человеку, страдающему, тем более страдающим невинным. И вдруг, совершенно неожиданно для нас, мы уже говорили много раз, я повторю это часто, книга Иова, это книга поэтическая, вдруг вот в эту вот череду отчаянной драмы вторгается такой высокий полет духа. Потому что это поэзия. Это гимн в каком-то смысле Бога. Посмотрите, как говорит он в 8-9 стихе. Какие потрясающие слова. «Твои руки трудились надо мною и образовали всего меня кругом, и ты губишь меня. Вспомни, что ты как глину обделал меня и в прах теперь обращаешь. Не ты ли вылил меня, как молоко, и как творог сгустил меня? Кожею и плотью одел меня, костями и жилами скрепил меня». Посмотрите, как описан этот совершенно уникальный процесс сотворения человека. «Жизнь и милость даровал мне, и попечение твое хранило дух мой». Вообще, вот здесь мысль эта удивительная, совершенно, я думаю, что, особенно учитывая всю древность этих слов, это чудесное прозрение, где в поэтической форме создание человека, знаете, выглядит, вот, вы уж меня простите за такое сравнение, как иногда показывают, как принтер 3D печатает какие-то модели. Вот у меня в голове такая картинка современная сложилась, удивительная. «Вылил меня, как молоко, и сгустил, как творог». Посмотрите, да, одел плотью, кожей обтянул, скрепил во мне все суставы и кости. Такая вот, да, конструкция человека внешнего, я подчеркну, именно нашего организма, нашего тела. В некоторых переводах звучит мысль: «Ты меня сварил, как сыр, из жидкого сделал твердым». Тут показано, как создается эта телесная структура. Кстати говоря, если вы почитаете 138-й псалом о том, как Бог видел зародыш нас, вообще вот то, что сегодня ученые могут сказать, в том числе и благодаря УЗИ и другим технологиям, вообще как формируется человек, именно его организм, его тело, это что-то уникальное, феноменальное, и я не побоюсь этого слова, парадоксальное. Кости, да, суставы, плоть, кожа, связи между всеми органами – это что-то бесподобное. Человек – это чудо даже с точки зрения внешней, биологической. Уникальное прямо стоящее существо, существо прямо ходящее. Замечу, что, по мнению многих антропологов и серьезных физиологов, да, ведь с точки зрения, скажем так, рациональной, на четырех-то конечностях ходить лучше, удобнее, да, быстрее иногда, можно и лазить по ней, и тем не менее. Весь скелет человека, вся его костная структура создана именно с учетом хождения, стояния на двух ногах. И вот это чудо Иов описывает. Вот это густое «я», которое сформировано из этой жидкой сущности человека. Уж простите мне такие образы. «Ты меня создал, вылил, как молоко, сгустил, как творог, одел плотью, кожей обтянул. Кости мои сформировал и соединил. Жизнь и милость подарил мне, и твое попечение хранило меня». Я думаю, много позже апостол Павел пишет фессалоникийцам, в церкви, кстати говоря, страдающей, удивительные три фразы. Всегда радуйтесь, за все благодарите, непрестанно молитесь. Что за книга это священное писание? Какой глубокий колодец. Но и то скрывал. Вот тут интересный поворот мысли. Скрывал ты в сердце своем. Знаю, что это было у тебя. Что если я согрешу, ты заметишь и не оставишь греха моего без наказания. В общем, здесь Иов намекает на то, что ты не сказал мне, за что и как, и когда меня накажешь. Но во мне есть это смутное чувство, что если я сделаю что-то не так, ты обязательно меня накажешь. И вот итогом этой, я повторюсь, неистовой, но при этом возвышенной речи, речи буйной, речи поэтической, становится мысль Иова о том, ведь он прекрасно отдает себе отчет, что он может быть в чем-то виноват. И мы все понимаем, да, мы все в чем-то виноваты. Вина – это одна из этой триады, да, вина, смерть и страдания, да, вот это вот троица, триада у богословов, у психиатров, она все время звучит. Эти три вещи в нашем сознании постоянно присутствуют в разных комбинациях, и мы понимаем, что в чем-то мы виноваты всегда. Мы знаем, что мы смертны, и мы все страдаем. И вот здесь Иов произносит очень точные слова. Здесь как будто вот эта логика боли, да, она отходит в сторону. Если виноват, горе мне. Если же я прав, что толку? Как я могу поднять свою голову и доказать тебе, Бог, свою правоту? Я напомню, как-то я цитировал Сократа, когда его приговорили к смерти, жена его возмущалась, тебя невинно осудили, он говорит, а что лучше, чтобы меня осудили за дело? И он здесь выражает парадоксальную мысль. Если мы виноваты, то горе нам. А если нет, как мы это докажем? Вот это личное обращение к Богу. Да, оно происходит в присутствии свидетелей, которые слышат эту речь. Но по сути дела, я не думаю, что Иова сильно беспокоит их впечатление о его речи. Его больше беспокоит, как Бог ответит на его вопрос. И он ответит. Нам еще предстоит долгое чтение, прежде чем Бог заговорит с Иовом. Посмотри на мое унижение. Я пресыщен. Посмотрите, какое смирение мы видим, смирение ума в этой неистовой боли. Конечно, страдания, особенно невинные, они... Это вызов человеческому достоинству. Вот почему слово «унижение» здесь очень уместно. Боль, страдания, слезы, они унижают человека. И тем не менее, именно они показывают нам какую-то необыкновенную грань человечности, которую в сытой, благополучной жизни мы никогда не увидим. Вот почему я очень сильно, кстати, пропагандирую чтение среди подростков в следственных изоляторах, куда я регулярно хожу. Я цитирую иногда моменты из этих романов, которые я рекомендую, чтобы побудить ребят читать книги. И вот в знаменитой повести Жюль Верна «Таинственный остров» есть фраза, ради которой стоит прочесть всю книгу. Когда беглого каторжника Айртона, одичавшего, потерявшего вообще человеческий облик почти, превратившегося в какого-то дикого зверя, окружают вот эти друзья, которые спасли его, перевезли его на этот остров, где они живут. А он через какое-то время, после того, как они пытаются его побудить к разговору, к общению, он начинает плакать. И главный герой вот этого романа «Таинственный остров» говорит Артину, бывшему преступнику и убийце: «Ты плачешь, значит, ты человек». И вот Иов здесь человек в самом глубоком смысле этого слова. Слишком часто люди полагают, что смириться значит отказаться от своего достоинства. Это не так. А смириться – это значит понять свою причастность высшему. Монета смиряется перед тем, кто поднимает ее с пола, для того, чтобы купить на эту монету то, что хочет поднявший. Овца смиряется перед тем, кто возвращает ее в стадо. Это я вам переиначиваю притчи Иисуса Христа в Евангелии от Луки, 15 глава, которая отвечает на вопрос о том, почему Иисус Христос общается с грешниками. Но третья притча, притча о блудном сыне, говорит о том, что что-то и в нас должно будить это достоинство. Потому что блудный сын пришел в себя и вернулся к отцу. И вот это тоже смирение. Перед чем? Перед гневом? Нет. Перед любовью Бога. Неужели, как говорит Евангелие от Луки, Господь наш Иисус Христос и Спаситель, если ваш земной отец никогда не даст вам камня вместо хлеба и змеи вместо рыбы, неужели вы думаете, что Отец Небесный не даст вам Духа Святого? И мы видим здесь, что где-то вопреки, а где-то благодаря тому, что происходит в сознании Иова, вопреки этой логике боли, которой нет никакой логики, да, мы видим, как Бог духовно укрепляет Иова. Вот это, знаете, прям проступает сквозь все слова самого Иова. И еще раз я повторяю, да, горе мне, если я виноват, ну а если я страдаю невинно, что я и кому я буду доказывать? И я вспоминаю опять-таки много позже апостол Петр в своем первом соборном послании в 4 главе, в 13 и 15 стихе утверждает, это странное слово «лучше» там звучит, «лучше пострадать как христианин, чем страдать как злодей, вор, убийца и так далее». Оказывается, есть эта сравнительная польза, это «лучше». Лучше страдать невинно, чем страдать за дело, потому что вообще, как таковые страдания во всех измерениях нашей жизни, они присущи нашему земному существованию. Нет людей, которые бы не страдали. И есть люди, которые страдают за дело, я с такими часто встречаюсь, в местах лишения свободы. Есть люди, которые страдают, в общем-то, ни за что. Я имею в виду детей, умирающих от рака и так далее, и так далее, и так далее. И вот это лучше, знаете, она как будто ставит все на места. Апостол Павел позже в послании к Коринфянам пишет, что лучше вам быть обиженными, чем обижать других. Вот это логика духа, это логика парадоксальная, и она нет-нет, да и проступает во всех словах страстотерпца Иова, как принято называть его в нашей православной традиции. Но мы с вами прервемся ненадолго на небольшую паузу. Мне нужно перевести дух. Оставайтесь, пожалуйста, с нами в эфире.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
21 июля 2026 года, 12:30, в Москве, Теос Медиа у вас в гостях вместе с Василием Ласточкиным, и мы читаем книгу Ова, 10 глава. У нас сегодня роковой вопрос: быть или не быть, или, если быть более точным, мужество быть. Я повторяюсь, наверное, но еще раз скажу, очень советую всем читающим людям книгу «Мужество быть» Пауля Тиллиха. Ее стоит хотя бы один раз для себя самого прочитать, потому что вот это личное бытие, которое требует от нашего сознания мужества, оно там описано очень четко с философской и с богословской точки зрения. Мы немножко чуть позже процитируем даже часть этой книги. Дальше Иов продолжает свою речь. Опять это логика боли, которая вступает. «Мое бедствие увеличивается, боль все сильнее и сильнее». Вот эти аргументы «потерпи, станет чуть легче», они здесь не работают. То есть все больнее и больнее, причем не только в физическом, но и в психологическом смысле. Не кончается эта боль. Нам всегда кажется, что она слишком долго, слишком сильная и так далее. «А ты, смотрите, как говорит Иов, а ты преследуешь меня как добычу. Нападаешь и чудным являешься мне», как говорит 16 стих 10 главы книги Иова. Вообще в восточном переводе звучит фраза так: «поражаешь устрашающей силой». Смотрите, а что дальше-то идет? «Выводишь против меня своих свидетелей новых». Вот они, друзья Иова. Они, оказывается, их Бог привел против Иова. Так считает Иов. А я думаю, что это еще вопрос, кто их привел. Ведь помните, ведь есть третья сторона еще. Кроме Иова и Бога, есть враг душ человеческих, который стремится доказать Богу, что Иов верит корыстно. И стремится, кстати, при помощи друзей Иова доказать Иову, что Бог несправедлив. Вот в этой динамике, да, конечно, все эти речи обретают совершенно иную окраску, с учетом того, что я повторюсь, ни Иов, ни его друзья понятия не имеют о том, что происходит и почему это происходит. Получается, что друзья Иова, которые пришли его вроде бы как утешать, и целых 7 дней молчали и плакали вместе с ним, оказываются на стороне обвинения, а не на стороне защиты. Если уж говорить об этом процессе, как о некоем суде против Иова. И снова Иов, да, я уже говорил, он ходит по кругу. «Зачем я родился? Зачем ты вывел меня из чрева? Почему я не умер в утробе?» Это все было в 3 главе книги Иова, когда он, собственно говоря, начал свою возвышенную, я повторю, неистовую речь, вот в 3 главе книги Иова, после того, как 7 дней они все вместе молчали. «Оставь, отступи, перестань меня мучить. Разве мои дни не малы? Разве они не короткие? Еще чуть-чуть, и меня не будет, и я исчезну». Конечно, я еще раз повторюсь, Иов не знает. И он не понимает, что это не Бог его преследует. Хотя Бог позволяет врагу душ человеческих нас угнетать. Допускает это. И вот этот клеветник наших братьев, как сказано в книге Откровения, что мы можем, собственно говоря, этому противопоставить? Стоять в вере, да, кровью Христовой и словом Его свидетельства. Вот и все, что может нам дать мужество быть. Боль, конечно, пройдет. Иов, наверное, где-то в глубине своего «я» понимает это, но сейчас, здесь, нам кажется, что она не пройдет никогда. И он говорит: «Отпусти меня, дай мне умереть спокойно, потому что я ухожу туда, откуда мне возвращается. Здесь я позволю себе процитировать немножечко совсем из рекомендованной мной книги Пауля Тиллиха «Мужество быть». Мужество. Мы сегодня так и обозначили нашу передачу «Мужество быть». Вспомним с вами знаменитое «Быть или не быть» шекспировского Гамлета. Знаете, я, по-моему, в прошлой передаче говорил немножечко об этом, но в знаменитом трактате Гюго о Шекспире есть такая фраза, которая сопоставляет Прометея и Гамлета. Вот как говорит Виктор Гюго. Прометей и Гамлет – это две обнаженные печни. Из одной течет кровь, из другой – сомнение. Вообще, наверное, вся наша жизнь – это ответ на вопрос, что значит быть. Тем более, что значит быть человеком. В диалоге Платона, как говорит Тиллих, некий полководец утверждает, что мужество – это знание о том, когда следует опасаться и когда дерзать. Но это, конечно же, не отвечает нам на вопрос о том, что же такое мужество. Потому что для того, чтобы быть мужеством, необходимо какое-то знание о добре и зле. Причем во всех его проявлениях. Вопрос о природе мужества – это вопрос этический. Он приводит нас к глубине этого вопроса, что это значит быть человеком. Мужество, как говорит Тиллих, может показать нам, что такое бытие, а бытие может показать нам, что такое мужество. Вот Семен Франк, наш замечательный, удивительный, потрясающий русский философ, в своем самом, наверное, гениальном произведении «Непостижимый» говорит об этом бытии. Бытии я и Бог. Об этой богочеловечности бытия с Богом. И вот здесь Тиллих, наверное, прав и очень точен. Мужество – это универсальное и сущностное самоутверждение человеческого бытия. Вот мы 3 года подряд издавали для ребят, которые находятся в местах лишения свободы, альбомы с фотографиями, рисунками, стихами детей, которые назывались «Быть или отбыть», где мы подчеркивали разницу между простым существованием, в том числе и в местах лишения свободы, и личным бытием, где мы настаивали на этом творческом начале в нашем личном бытие. Мужество – это этический акт. Вот почему трусость – это порок. Потому что это отказ от мужества. Порок, кстати, присущий всем нам. Мужество быть, как говорит Тиллих, это этический акт, в котором человек утверждает свое бытие вопреки тем элементам существования, которые ему противостоят. И вот он очень удачно приводит пример греческих стоиков. Я напомню вам, в их числе Сенека, в их числе раб Эпиктет, в их числе император Марк Аврелий. И вот эти стоики говорили, что мужество – это добродетель сама в себе. Отчасти с этим можно согласиться, но только отчасти. Потому что кроме мужества есть и другие добродетели. Просто без него все остальные добродетели вообще теряют силу. Если нет мужества, нет ни ума, нет ни силы, нет ни терпения, ничего. Потому что мужество должно подчиняться мудрости. Этому, как говорят древние богословы и отцы церкви, этому искусству хождения перед Богом, мудрости, должно быть подчинено нашей мужеству. на наше мужество. И давайте вспомним ветхозаветных пророков, того же Илию. Да, у него было мужество. 300 пророков Ваала своей собственной рукой, мечом он зарубил. Помним потом его бегство, его желание умереть. Он просит Бога забрать у него душу, жизнь. И вспомним, как он заново в этой пещере, слыша голос Бога, обретает это мужество, пророк Илия. Иначе говоря, что я хочу сказать, что источник мужества, о котором мы с вами сегодня говорим, он не в нас. И если мы, как говорит автор послания к евреям, сделались причастниками Христу, сохраняя вот эту начатую жизнь, то мы обрели этот источник для необходимого нам мужества, для необходимой нам мудрости, для необходимого нам смирения в нем. Вот почему так называемые герои веры в послании к евреям, 11 глава, мы с вами читаем. Там вообще практичности, я уже возвращаюсь к началу нашей передачи, никакой нет. Люди, которые так и не получили обещанного, чтобы мы не без них достигли совершенства. Для Фомы Аквинского, например, совершенное мужество – это дар Божественного Духа. И он прав. А очень любопытно говорит Тилих, что вот эта попытка человека определить мужество сталкивается с тем, что мы должны определять мужество как одну из многих добродетелей. В связи с этим словом «мужество» даже само понятие «вера» обретает несколько иной смысл. Вот почему апостол Павел называет веру подвигом в каком-то смысле, используя греческое слово «агония» – подвиг веры. В этом смысле я заканчиваю мысли о книге Пауля Тилиха, которая вас обращает «Мужество быть» вот чем. Вот этот стоицизм, в том числе и стоицизм греков и римлян в дальнейшем, который утверждался Сенекой, это преодоление страха. Потому что люди боятся смерти, люди боятся жизни. Вот почему, опять-таки, снова рекомендую знаменитую проповедь Джона Донна «Дуэль со смертью», которую он прочел, чтобы... Жизнь не казалась нам невыносимой, а смерть ужасной. Вот о чем вообще мужество в принципе. Мужество утверждать свою собственную разумную природу, вопреки всему случайному, что есть в нас и в этом мире. Так считал Сенека. Нет ничего страшного, кроме самого страха, говорит Сенека, и он прав. И страшна не смерть и не лишение, а страх перед ними, так говорит раб Эпиктет. И вот здесь я хочу сказать, Тилих делает неожиданное открытие. Оказывается, что тут вместе с мужеством выступает на эту сцену драмы человеческого духа и трагедии человеческой души радость. Радость, которую отцы церкви понимали как ясное осознание смысла. Мужество и радость по Тилиху совпадают в онтологическом акте самоутверждения бытия человека. Быть человеком – это значит иметь это мужество и радость. Вот почему я в первой половине нашей передачи вспомнил эти знаменитые слова апостола Павла. Всегда радуйтесь, за все благодарите и непрестанно молитесь. Такое вот пожелание для себя самого. И кто-то очень умный сказал, радость – это дело трудное. И вы знаете, Вот, подходя к концу сегодняшней передачи, мне хочется нам всем пожелать мужества и радости. Вот этой стойкости. И тут стоит сослаться на правоту Сенеки. Если нас не тревожат страхи и не развращают удовольствия, то мы можем не бояться ни смерти, ни богов. Сказано красиво. Однако, понимаете, в чем, наверное, проблема в философии стоиков? Они говорили о мужестве без спасения. Я еще раз повторю, мужество само в себе, как добродетель почиталось ими. Но благодаря Христу нам предлагается мужество вместе со спасением. Мужество, которое является частью этого спасения. Спасение, которое я подчеркнул, невозможно для людей. Апостол Петр, когда видит опечаленного богатого юноша, уходящего из Христа, задает в отчаянии вопрос, кто же может спастись? Когда он слышит слова Спасителя о том, что легче верблюду войти в игольное ушко, чем богатому попасть в небесное царство. И Петр по-детски так откликается на это. Кто же тогда может спастись? И Христос отвечает, невозможное человеку, возможно Богу. И вот, подводя итог всему тому, о чем мы говорили, да, наверное, всегда нам будет, нашему мужеству будет противопостоять эта логика боли, у которой нет никакой логики, которая будет создавать ощущение опротивившей жизни, напрасного чего-то, бесполезного. И от этого чисто с психоэмоциональной точки зрения мы вряд ли сможем когда-то уйти. Да, и здесь стоит сказать, иногда молчание действительно золото. Потому что мы, когда мы говорим, в том числе и с самим собой, мы можем масло в этот огонь боли и страдания подливать, и нам станет больнее. И здесь вот это разве в книге Иова, это если, это может быть... Да, оно дает нам невероятный, как бы странно ни звучало, такой фору, запас. Неужели, да, мы говорим, неужели Бог будет праведного человека угнетать? Неужели Бог смотрит сквозь пальцы на злодейство людей нечестивых? Ведь у него же, как говорит здесь Иов, не плотские очи. Он не смотрит так, как смотрит человек. И вот благодаря этой удивительной, чудесной книге мы как будто заглядываем за кулисы вот этой драмы. Драмы искупления человеческого, драмы спасения, трагедии человеческого духа. И мы видим, как это вот необходимое мужество в страданиях. Человек страдающий обретает, человек плачущий. И поэтому, независимо от того, как умно мы иногда молчим, или как глупо иногда говорим и рассуждаем, давайте помнить о том, что есть глубина нам недоступная, как есть и высота для нас недосягаемая. Тайна Бога и тайна человека в этой глубине и на этой высоте встречаются. И дай нам Бог, по милости Божией, обрести это необходимое нам мужество, чтобы быть. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До следующего вторника. До свидания.